الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مين شاء الله تشينايم كورس ليكتي تسويشني أبفينينيا فادرسي إسلام. Конечно, это не секрет ни для кого, что в последнее время ислам очень бурно обсуждается. И в основном обсуждается со стороны обвинений в адресе. Ну, хотите назвать ислам, хотите назвать мусульман, как хотите. Не будем здесь как бы играть на слова. Это обвинение в адресе мусульман или обвинение в адресе самой религии ислам. В конечном итоге это отрицательно влияет на саму религию ислам. Поэтому мы должны знать свою позицию. Мы должны четко для себя понимать, как мы должны относиться к этому явлению и к этим обвинениям. Потому что если мы станем рационально относиться к таким обвинениям, мы получим очень колоссальную пользу. Это распространение ислама. Нежели его, скажем, притеснение. Потому что сейчас глаза людей, уши людей все открыты к тому, чтобы слышать и смотреть об исламе. Они уже готовы. Потому что настолько это бурно обсуждается, что как скажешь ислам, тут же они прислушиваются. Потому что хотят знать, что какое там обвинение или какое-то и так далее. А этим, если мы станем пользоваться, это колоссальная возможность. Потому что когда люди готовы тебя слушать, это очень хорошо. Когда люди готовы не закрывать глаза и уши, когда ты говоришь об этом вопросе, это великолепно. Потому что Нух, алейхиссалям, когда жаловался перед Аллахом относительно своего народа, он что сказал? Сказал Нух, алейхиссалям, это слова в Коране, сурат Нух. И поистине всякий раз, как я их призвал, чтобы ты простил им, они вкладывали свои пальцы в уши. Не хотят слушать меня. Не дают ему даже говорить, они не хотят слушать. И закрывались платьем. Значит, как будто Нух, алейхиссалям, говорит, я им говорю, они закрывают уши. И стану им жестами объяснить, что Аллах есть. Жестами, пальцами. Они закрывают глаза платьем. Не хотят, не слышат, не видят, ничего не хотят. И упорствовали, и гордо они превознесились. Это сура 71, аят 7. Значит, Нух, алейхиссалям, было очень трудно из-за этого. Из-за того, что его народ не хочет даже слушать его. Не хочет. И то же самое Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Когда приходил читать Коран, они стали кричать, стали петь, хлопать руками, хлопотать и так, чтобы не давать людям послушать его. Даже они группировали себя, когда приезжают из них в Мекку, люди в Мекке, они разделили себя, чтобы идти к нему. Вот там будет около Кабы, будет один человек сидит, вот его не слушай. Он у нас больной, он у нас такой. Даже один, я не помню, как его зовут, сподвижник, сказал, настолько они уговорили меня не послушать меня, уже боялся его слушать. Уже боялся, я не хочу его слушать. И поставил вату в уши мои, чтобы не послушать его. Но, субханаллах, он говорит, я стоял около Кабы, и он как раз, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, читал намаз. И Аллах, субханаллах, все равно дал мне кое-что услышать из Корана. И настолько это меня воздействовало, что я пошел потом к нему домой, к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросил его рассказать об исламе и принял ислам. Значит, факт в том, что люди нас Пусть будет из-за обвинений. Конечно, я не хочу сказать, что все хорошо. Нет. Пусть будет из-за обвинений, но за то, что они готовы слышать нас. Этим мы должны очень хорошо пользоваться. Очень хорошо пользоваться. И тогда, вот эти обвинения превращаются, иншаллах, в правильные взаимодействия, я подчеркиваю, с нашей стороны, правильные во взаимодействии с нашей стороны, с этими обвинениями приведет к лучшему, иншаллах, к тому, что люди распознавать будут ислам еще лучше. Потому что есть такой у человека, есть такой характер, это почти у всех. Жалко становится ему, жалко тому, в адресе которого много говорят плохой. Чувствую тоже жалко, что почему его только ругают. Поэтому, конечно, это не секрет от того, что после события 11 сентября многие говорили о том, что много людей приняли ислам. Не из-за событий, я не хочу сказать, что из-за того, что вы, ой, какая сильная религия, нет. А из-за того, что после этих событий стали читать об исламе, неужели этот ислам диктует им так делать? И они стали читать, а кому-то попала хорошая книга об исламе, читав ее, он принял ислам. Читав ее, он принял ислам. Это не теория, это был факт в Европе, в Америке. И вот недавно, например, я слыхал о таком радиоведущем, это Маркус, принял ислам в Москве. Маркус принял ислам из-за чего? Он вел передачу о религиях. Он был глубоким христианином. Он вел передачу о религиях. Ему было нужно, поскольку он должен говорить об исламе. Ему было нужно что-то знать об исламе, чтобы говорить. И он просто таким образом знакомился с Исламом и сам принял ислам. Сам принял ислам. Значит, я хочу сказать, мы не должны скептически и не должны только, скажем, болезненно только относиться к этим вещам и пессимистически к ним относиться. Наоборот. Мусульманин должен... Он перед проблемой находится, он должен знать, как выходить, а так выходить, чтобы не только выходить и как бы спасти себя, но еще преподнести себе пользу. И я уверен, что, иншаллах, если мы сможем правильно взаимодействовать и реагировать на эти обвинения, мы получим, иншаллах, большую и колоссальную пользу. Но прежде чем начать говорить об обвинениях, в частности, я бы хотел говорить с вами о некоторых общих правилах. Потому что без этих правил мы не сможем обсуждать ни одного обвинения. Во-первых, мы должны четко понимать, что все, что сегодня происходит, происходит в рамках сказанного пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это очень нужно знать. Это очень нужно знать, что все, что сегодня происходит по отношению к исламу, к мусульманам и вообще, это происходит в пределах того, что сказал Мухаммад и о чем предупредил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, ничего не выходит из рамок обещанного нам. Ничего не выходит из рамок. Потому что они из-за этих обвинений начинают терять надежду. Думать, а как быть, столько обвинений, столько отрицать, терять надежду. Почему они это теряют надежду? Потому что они забыли, что Мухаммад что нам обещал? Мухаммад что нам обещал? Вот Мухаммад что нам обещал? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ислам начался чужеземцем, чужим, и он вернется чужеземцем. Он вернется чужим. Вернется чужим для массы людей из-за того, что говорится о нем. Вернется чужим. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркивает. И Туба это место в раю. И Туба для чужеземцев. то время, имею в виду наше время, которые, что особенного у них, которые исправляют то, что люди испортили. Значит, Мухаммад саллаллаху предупредил, сказал, я когда начал свою миссию, и не только если ислам, это Мухаммад саллаллаху не начал ислам, ислам это религия всех пророков, но, предположим, миссия Мухаммада началась чужой. Все не могли воспринимать, имею в виду, это было новшество для людей, будем сказать так. И реагировали, конечно, по-разному, вплоть до притеснения, вплоть до обвинения и так далее. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и вот эта обстановка вернется. Вот эта обстановка вернется. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не скрывал. Но Туба, место в раю, именно для тех, кто, несмотря на все это, держится и пытается, не только держится сам по себе, но еще пытается исправить то, что люди испортили. Показав правильно, что такое ислам. В другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в таком значении подчеркиваю, и завтра или потом придут времена терпения. Еще придут эти времена, когда нужно быть терпеливым человеком. Времена терпения. Когда человек, который держится за религией, как будто держит в руках угол. Как будто держит в руках угол. Вот как это бывает легко, держать горячий угол в руках. Вот то же самое Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что будет еще это время, когда если держишься ты за религией, как будто ты держишь в руках угол. Настолько тяжело. А некоторые объясняют, вот есть такое объяснение, что люди станут бросать религию. То принимает, то соблюдает, то нет. Как будто угол держит и кидает его с одной руки на другой, чтобы не ошпариться. То есть еще такое объяснение. Татарские объяснения, я подчеркиваю. Чтобы быть честным к автору объяснения. Он татарин. Вот. Но Мухаммад саллаллаху алейхи продолжает и говорит. Вознаграждение одного из них, вот из тех, кто будет жить в то время, вознаграждение одного из них, как вознаграждение 50 из вас. Его вознаграждение, как 50 вознаграждений из вас. Сподвижники удивлялись. Говорил пророк Аллаха, из нас или из них? Он сказал, нет, из вас. И из них, из вас. Вознаграждение одного, как 50 раз больше вознаграждение одного из вас в те времена. Поэтому я хочу сказать, из-за этой обстановки не очень, я бы сказал, хороший, если правильно так назвать, мы не должны забывать, что все происходит в рамках обещанного. Все происходит в рамках обещанного. Мы должны обижаться, мы должны разочароваться, когда мы встретимся с тем, что мы не ожидали. Вот тогда имеем право разочароваться. Ты ожидаешь одно, а получаешь другое. Вот, да, ты имеешь право разочароваться. Но в религии, в исламе разочароваться не имеем ни права, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не обещал другой. Не обещал другой в этом отношении. Поэтому мы должны быть готовы. И для того, чтобы мы выдержали и стойко стояли, и сами не стали сомневаться в своей религии, мы должны вспоминать три вещи. Первое, о чем мы сказали, что это происходит все в пределах обещанного. Во-первых, ничего не нарушается обещание Аллаха. Во-вторых, мы должны вспоминать вознаграждение из-за терпения 50 раз больше, чем вознаграждение сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще добавь к этому вознаграждение от того, что ты начал этот путь. Альхамдулиллах, сегодня много уже есть сестер в платье на улицах. Больше, чем раньше. Вот если сравнить с 92-м И аль-хамдулиллах больше и больше и больше становится. И легче становится. Но все, кто сегодня одевает платок, от них идет вознаграждение той сестры, которая первая, кто одела платок, когда было очень трудно. Понятно? Ей доля всегда сохранена. Всегда. Аллах ничего не забывает, ничего не упускает. Она начала или группа начали. Будет еще легче, аль-хамдулиллах, Аллах не забудет, что этот лёгкость наступила именно из-за терпения первой, второй, третьей, четвертой, пятой сестры. Вот им доля постоянно. Вот если мы будем думать о таком вознаграждении, тогда я думаю, не то, что мы будем желать, чтобы это немножко продолжалось еще, но все-таки, во всяком случае, не будем пессимистически относиться. И в-третьих, мы должны вспоминать всегда, что мы не лучше Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое с ним случилось, если не хуже. Его обвиняли. Был верным, стал обманщиком для них, якобы. Был таким, стал другим в обвинениях. Обвиняли его. Наказали телесно. Изгнали его. Убили его близких. Что еще дальше? Мы лучше Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Не лучше. Значит, это ни в коем случае не говорит о том, что якобы Аллах Субхану Та'аля только наказывает. Нет, испытание это не всегда наказание. Вы должны это четко знать. Испытание это не всегда наказание. А за что Аллах наказал Мухаммада тогда? Если испытание это наказание, за что Аллах наказал Мухаммада, когда Мухаммад прошел через столько испытаний? А за что? Если мы будем считать, что любое испытание – это наказание, тогда ответьте на этот вопрос. За что Аллах наказал Мухаммада? Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, если мы это все вспомним, тогда мы будем первый шаг сделать по отношению к этим обвинениям. Первый шаг очень важный. Потому что, когда ты получаешь удар, и ты этот удар не ожидаешь, он бывает сильнее. А когда ты ожидаешь этот удар, ты готов. Понятно? Поэтому это пункт очень важный. Прежде чем начать говорить об обвинениях, мы должны знать, первый шаг что? Что это ожиданно, что это обещанно. Значит, мы должны, это наше дело, быть готовы к этому. Второй шаг. Аллах Субханаху ва Та'аля сказал своему пророку и нам, в том числе в Коране, в сура номер 7, ая номер 2. «Писание ниспослано тебе, пусть же не будет в твоей груди стеснение от него, чтобы ты увещал им, и чтобы оно было напоминанием верующим». Аллах Субханаху ва Та'аля. Этот аят иногда мы читаем и пропускаем важную мысль в нем. Аллах Субхану Та'аля говорит пророку, вот мы передали тебе Коран, пусть в твоей груди не будет стеснения от Корана. Потому что если ты чувствуешь стеснение от Корана, сам это чувствуешь, как будешь передать людям? Не сможешь ты передать людям, когда ты чувствуешь сам, что Коран притесняет тебя самого. А как ты будешь рационально призвать людей к исламу, когда сам воспринимаешь Коран за притеснение? Аллах Субхану Та'аля говорит, пусть не будет в груди твои стеснения от него, из-за того, что к тебе так относится из-за Корана. Но если, не дай Аллах, доведешь себя до такой степени, что уже сам чувствуешь стеснение из-за Корана, тогда уже речь не может идти о призыве людей к исламу. Как может быть речь идти о призыве людей к исламу, когда сам ты чувствуешь себя неловко? Это к нам, кстати. Прежде чем выйти к людям, им говорить об исламе, мы должны сами готовить себя. Мы не должны чувствовать притеснение из-за ислама сами. Мы должны так легко дойти до такого уровня подчинения, что любой приказ нам легко воспринимать. Если такое состояние нет у нас, тогда нечего выходить к людям. Поэтому Аллах Субхану подчеркивает, но нет, клянусь твоим Господом, не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними, потом не только просто приходят к тебе за решение, потом не найдут они в самих себе затруднение о том, что ты решил, и подчиняться полностью. Вот, поэтому я хочу сказать, прежде чем выходить к людям, отвечать на обвинение, ты должен снять вот это чувство у себя, ты должен быть сам готов к исламу, воспринимать ислам легко. Вот я привожу два примера. Одна сестра мусульманка, замужем. Сама не дает и не разрешает мужу жениться, предположим. Такая обстановка, да? Встречается с одной девушкой на улице. Девушка не мусульманка. Девушка говорит ей, этой мусульманке, что права женщин ущемлены в исламе, из-за того, что в исламе разрешено многоженство. Вот такая обстановка, такая ситуация. Какая реакция будет у этой сестры-мусульманки? Она, конечно, станет защитить ислам. Однозначно. Нет, это неправильно. Ислам не унижает, ислам не притесняет. Это не говорит о том, что ущемляет. Вот-вот и бурно обсуждается вопрос. Нет. В конце разговора та девушка говорит ей. А вы замуж? Говорит, да. А вы будьте довольны. Будете ли вы довольны, если ваш муж женится еще раз? Тогда этой сестре не будет ли стыдно сказать ей, я уже ему запретила вообще-то это сделать. Ты же только что защитила многоженство в исламе. А сама для себя не хочешь. Сама в жизни, в реале чувствуешь притеснение. А как ты хочешь ей объяснить? А зачем ты странно относишься к ней из-за того, что она считает, что это унижение? Когда сама чувствует для себя это притеснение. Только нет. Никакого только нет. То же самое наоборот. Мужчина пытается объяснить, что ислам не унижает женщину. Пытается объяснить, что ислам не унижает женщину, ислам уважает женщину, ислам дает ей ее права полностью и так далее. А сам несправедливо относится к своей жене. Сам даже когда говорит об этом, боится, да не дай Бог узнает, что между мною и женой дома. Не дай Бог, узнают, как я отношусь к жене дома. Как может быть тогда положительный результат? Когда мы сами чувствуем притеснение. Но это притеснение из-за чего? Из-за того или стеснение? Это из-за чего? Это из-за того, что, к сожалению, мы сами, я бы сказал, не готовы или не подготавливаем себя. Лучше так было бы сказать. Для сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это было очень легко. Им нужно было только знать, это сказал Мухаммад или нет. И все, достаточно. Все. Сказал? Значит, все. Откуда слово «абд»? Абд, раб Аллаха, и ибада. Ибада произошло от слова муаббад. А муаббад это означает дорога. Дорога сделана так хорошо, что люди и скот, и транспорт может по этой дороге ходить легко. Вот тариху мы говорим, тарихун муаббад. Значит, дорога подготовлена очень отлично для того, чтобы люди могли спокойно ходить по этой дороге. И отсюда произошло слово «ибада», и слово «абд» – это означает человек, на котором приказы Аллаха легко идут. Легко, не трудно, нет никаких там ям, нет никаких там возвышений, легко. Аллах сказал, все идет. Вот как на дороге. Легкие дороги. Поэтому я хочу сказать второе, что мы должны иметь для себя, прежде чем выходить к людям и отвечать, это самим, самому не чувствовать стеснение и быть готовым к своему восприятию ислама. Третье, что мы должны знать, что Аллах Субханаху ва Тааля обещал, что затушить его свет никто не сможет. Вот в этом мы должны быть уверены. И это опять очень важно. Опять приносим, когда ты идешь на игру, у тебя ты настроен на победу, ты идешь играть, футбол там, баскетбол, что хочешь. А ты настроен на победу, уверен в победе, тогда это намного поможет тебе, чем если ты придешь и уже думаешь, наверняка, нет, вряд ли, там 1% выигрыш, 99% это проигрыш. Тогда не иди лучше, сиди дома. Вот то же самое здесь. Когда мы идем с уверенностью, что Аллах завершит свое слово, это дает нам надежду, дает нам силу, что иншаллах, что чему боится, имею в виду, Аллах завершит это дело. Аллах Субхана Тааля сказал в сура номер 9, аят 32, они хотят затушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допускает иного, как только завершит свой свет, хотя и ненавидели это многобожники. Вот об этом мы уже сказали, что очень красивый пример. Затушить своим ртом свет Аллаха. Вот как Аллах показывает. Потому что они ртами же говорят. Аллах Субхана Тааля сделал из этого такой пример. Как будто хотят своим ртом выдохнуть на свет Аллаха и затушить свет Аллаха. То же самое, как человек смотрит на солнце и выдыхает, хочет затушить свет солнца. Что получится? Аллах Субхана Тааля дает такой пример. Да, своим ртом затушить свет Аллаха. Да кто может? Никто не может. И мы когда с такой уверенностью говорим, тогда это, конечно, очень нужно. Четвертое, что мы должны знать. К сожалению, многие из нас, когда речь идет об обвинении в адресе ислама, ведут разговор таким образом, как будто ислам находится за решеткой, и они его адвокаты. Вот так ведется. И иногда до такой степени, до такого намерения, что мне жалко ислам, я защищаю ислам. И мы допускаем вот эту большую победу за другой стороны, что мы поставили ислам за решетки. Это уже победа, ихняя победа. Когда ислам стоит за решетки, и мы защищаем якобы его постоянно, это мы уже унижали ислам. Ислам не стоит, ислам намного выше, чем быть за решетки, обвиняемым. Ислам намного выше, чем быть обвиняемым за решетки, то, что, к сожалению, мы сегодня допускаем. И люди даже иногда ведут спор, как будто самому неловко. Почему ислам постоянно предает меня, якобы, подставляет меня, чтобы я с таким духом, как будто ислам обвиняется, он обвиняемый, а я защищаю ислам. Нет, это неправильно. Это мы таким образом унижаем ислам. Мы не ставим ислам за решетки. И мы не должны ставить ислам за решетки. Аллах Субханаху ва Тааля обсуждал некоторые вопросы и обвинения в адресе ислама в Коране, но обсуждал их уважительно к исламу. Не поставил ислам за решетки и якобы обвиняется, а я... Нет, Наоборот. А как это происходит? Вы скажете мне, а как нам быть, защитить ислам или нет? Нет, мы защищаем. Но защищаем, когда мы соблюдаем два правила. Тогда это означает, что мы не поставили ислам за решетки. Это во-первых, когда мы объясняем ислам независимо от обвинений. И прежде чем отвечать на обвинение, объясняем точку зрения ислама. Вот, например, обвинение в адресе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, предположим, что он был таким. Если я постоянно буду ждать, пока обвинять его, чтобы отвечать, тогда, значит, я поставлю Мухаммада за решетки. Если я всегда вести буду себя таким образом. Но если я стану объяснить, кто такой Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, независимо от того, обвиняют, не обвиняют, вот это означает, я одновременно отвечаю за обвинение, не унижая при этом Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему всегда у нас ответная реакция? Мы живем на ответной реакции, только. Только на ответной реакции живем. И этим самым не унижаем себя, и ислам, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот раньше не было такого шума о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Как только нарисовали его, весь мир поднялся. А зачем мы ждали, когда нарисуют, издеваться будут над ним до такой степени? Зачем это ждать? Мы подождем, как только на радио что-то скажут, ну давайте по радио говорите, прежде чем они обвинять станут. Тоже по телевизору, тоже. Зачем мы ждем и сидим, на реакцию живем? Это уже мы унизили себя. Мы не должны ждать, пока обвиняют, чтобы отвечать. Мы должны иметь свою программу. А эта программа идет независимо от того, она учитывает происходящее. Но я не живу только по происходящему. У меня есть программа, у меня есть цель, у меня есть дорога, у меня есть направление. Я не должен ждать. И это тоже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если вы видите, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вел себя, все было наоборот. Курашиты жили на ответных реакциях, ждали, как Мухаммад что-то сделает, чтобы ответить ему. А Мухаммад идет по определенной схеме. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Они отвечают. Реагируют только. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, у него схема есть. У него назначение есть. У него дорога есть. Он идет по ней. Вот то же самое мы здесь. То же самое мы здесь. Мы не должны... Вот когда мы только ждем обвинения, чтобы ответить, это означает, мы допускаем, чтобы ислам стоял за решетки. В плане обвиняемого. А это не должно происходить. И как один тоже, опять я хочу подчеркнуть, что это был один хазрат здесь. Он мне сказал очень красивые слова. Он говорит, мы сегодня должны показать ислам, а не доказать ислам. Хватит нам доказать. Сидим и доказываем, вот так, доказываем, отвечаем на реакции, отвечаем на обвинения. Да хватит нам это, надо показать, пора показать ислам. Пора иметь для себя цель и дорогу, и иметь для себя направление, что мы показываем ислам. И нам тогда, если мы станем показать ислам, тогда у нас не будет времени даже отвечать на эти обвинения, потому что, само собой, правильные показания ислама – это ответ на эти обвинения, не унижая при этом ислам. Не унижая при этом ислам. Я еще раз подчеркиваю, мы не должны ждать, пока обвиняют, чтобы отвечать. Мы должны распространить ислам и говорить об исламе и иметь для этого определенную схему и определенную дорогу. Вот это означает, что мы не унижаем ислам и не ставим его за решетки. Сейчас мы поговорим, откуда появились эти обвинения. Источник этих обвинений. чего все это началось и какие причины. Первая и самая главная причина появления обвинений в адресе ислама, и точнее в адресе религии, любой религии в целом, это идеологическая, я подчеркиваю, идеологическая война в Европе между идеалистами и материалистами. Вот отсюда все происходит. Было такое время. Это исторический факт. И мы в нем не вмешиваемся в рассуждение религии и так далее. Нет, мы говорим, что это был историческим фактом. Когда в главе церкви были люди, которые притесняли ученых, материалистов, притесняли их и объявили их, скажем, изменниками, и наказали вплоть до сжигания ученых. Вот этот исторический факт и возбуждал эту идеологическую войну. И тогда вот эти материалисты, ученые считали, что их победа, их свобода будет только тогда, когда они победят религию. И отсюда, если вы видите такое сочетание, после того, как могли, подчеркиваю, в Европе, отделить религию от жизни, появился вот этот прогресс якобы. И об этом у нас будет разговор. Прогресс в науке. Появление теории, появление радио, телевидения и так далее. Вот эта идеологическая война, она и являлась, и является до сих пор причиной и основной причиной этих обвинений в адресе религии, в том числе ислама. Потому что уже думают, даже до сих пор есть такое, что несочетаемые вещи. Быть верующим и врачом, или физиком, или математиком, и так далее. Это несочетаемо, не может быть. Даже недавно я здесь, когда одна сестра ходила на УЗИ, она в платке, она закончила медицинский университет, и ходила на УЗИ, а там врачка УЗИ, она говорит, вы где учитесь, в мадраса какой-нибудь? Сестра говорит, нет, я закончила медицинский университет. А этот врач удивляется, а разве вам разрешено по религии быть врачами? Не может быть, как это? Потому что на самом деле, не удивляйтесь, мы когда учились в медицинском, я помню, на третьем курсе, когда начали изучать патофизиологию, там эту тему обсуждали, борьба между идеалистами и материалистами. И считается, что открытие микроскопа это была большой победой материалистов над идеалистами. Это у нас не учится, мы это изучаем. Потому что это влияние происходит до сегодняшнего дня, что религия не дает нам развиваться. Религия это противник науки. Жгут ученых, делают и так далее. Это запрещают, тот запрещает. И тут же исторический факт. Как только мы освободили себя от религии, мы стали развиваться в науке. Что значит? Это вещественные доказательства, потому что религия – это опия народов. То, что есть известно. Но я хочу сказать, и это пытались перенести потом, вот эту войну, идеологическую войну, подчеркиваю, идеологическую войну, пытались перенести на исламский мир. На исламский мир. Вот прослеживайте, пожалуйста. А исламский мир в этот момент, исламский мир, к сожалению, не был на должном уровне в плане науки тоже. И поэтому эти обвинения нашли для себя место и среди исламского мира. Вопрос возникает. Давайте мы прослеживаем. Упад науки там из-за чего? Из-за того, что вмешивалась религия в день. упала наука в Европе. А в исламском мире, когда наука поднялась среди мусульман? Только тогда, когда вмешивалась религия ислам. Только тогда. Арабы были бедуинами, ничего не знают. Стали взять ислам в руки, подняться исламом, уже дошли до такой цивилизации, что уже царь Римов посылает своих дочерей к халифу. Я это письмо один раз читал в одном журнале. Царь римлян посылает своих дочерей к халифу с просьбой: пожалуйста, примите моих дочерей на учебу. Принимайте их на учебу. Дошли мусульман до такой степени, когда Испания была освещена, улицы Испании освещены фонариками, а улицы Франции были все в грязи. Значит, здесь вопрос такой, мы должны быть осторожными, мы не должны все сравнивать сразу. Значит, там, да, там был такой. Из-за вмешательства наука упала. Но это нельзя перенести на ислам. Потому что исторически это доказано, что как только мусульмане стали соблюдать ислам как положено, они поднялись по науке. Они развивались в науке, развивались в цивилизации. Первый, кто придумал фонтанов, это Гарун ар-Рашид. Фонтаны, когда никаких насосов, ничего не было. На закон физики, что если источник воды будет выше, вода поднимется на уровне источника воды. Он поставил источники воды на горе, и фонтаны стали подняться в городе. Первый. Гарун ар-Рашид. В его время. То же самое крепости Аль-Хамра в Испании. Каждый день солнце заходит через одно окно. Каждый день, в течение года, так круглый год, не могли построить такое же. Почему? Потому что место имеет значение. Это как можно это строить, не знав законы всякие. Когда изобрели песочные часы, подарили царю римлян, привели ему песочные часы, он убежал и сказал: «Уводите этот джинн от меня!» Не понял, в чем дело, что такое? Мусульмане изобрели. Я хочу подчеркнуть, что да, была такая идеологическая война. Но эта война, эту войну, условия этой войны, причины этой войны нельзя перенести и сказать, то же самое будем с исламом делать. Но я подчеркиваю, да, время возникновения этой войны, идеологической войны, совпало с нехорошим моментом в отношении развития среди мусульман, поэтому она нашла себе место среди мусульман. И отсюда начались вот все эти обвинения в адресе, они были направлены в адресе религии в целом. А раз ислам это тоже религия, давайте и включим ислам, якобы. Что и тоже ислам против науки, и что тоже ислам против цивилизации, и что тоже ислам против ученых. Хотя этого нет. Но это я говорил не только это, вообще. Букет, определенный букет обвинений уже мы получили без нашей вины. Без нашей вины. И мы должны отвечать на этот букет. Значит, это первая, самая главная причина. Вторая причина – это, к сожалению, поведение самих мусульман. Поведение самих мусульман. В этом должны признаться. Что мы сегодня, мусульмане, в массовом порядке, недолжным образом показываем, что такое ислам в деле. Недолжным образом. И далеко... ненормальным образом. Наши вмешательства, они играют большую роль. И как я об этом уже сказал, еще раз повторяюсь. Когда появилась вот эта карикатура в адресе Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, издевательства, да, реагировали, альхамдулиллах, но тоже грамотные ученые сказали: уважаемые мусульмане, давайте будем признаваться, находится тоже в том, что мы сами, мусульмане, издеваемся над Мухаммедом. Это не надо скрывать или считать, что все у нас хорошо, мы все уважаем Мухаммеда, а только они не уважают. Нет. Проблема платка во Франции, когда возникла, что поддержало это мнение, что надо запретить платок в школах? Что поддержало это мнение? Поддержало это мнение, к сожалению, опрос среди мусульман, живущих во Франции, но мусульман этнические, которые считали, что да, не надо платок. Поэтому всегда Жак Ширак ссылался. Вот смотрите, мусульмане так говорят, женщины-мусульманки ваши, выходцы из Марокко, из Алжира, из Ливана, из Туниса, они говорят, зачем нужен платок. А что вы меня ругаете тогда? Что вы меня ругаете? Поэтому я хочу сказать, в рождении этих обвинений, уважаемые братья и сестры, мы, к сожалению, имеем свое вложение, свой вклад, причем громадный. И это повторяется, к сожалению, многими принявшими ислам, которые говорят, что «Альхамдулилля, что я познакомился с исламом, прежде чем я познакомился с мусульманами». Это уже мы слышим нередко. Поэтому второй источник обвинений – это поведение самих мусульман. Почему, когда стали говорить об унижении женщины в исламе, это нашло место в арабских странах? Почему? И в мусульманских, я не буду говорить в арабских странах, даже в мусульманских странах. Почему? Потому что на самом деле там не соблюдался ислам. Потому что на самом деле там выдавали замуж свою дочь, не брав у нее согласия. На самом деле это происходило. Потому что на самом деле в некоторых средах, к сожалению, некоторых мусульман до сих пор женщина не имеет права, не имела и не имеет права на учебу. Есть такое. Хотя ислам это не говорит. Потому что на самом деле среди некоторых мусульман женщину бьют и оправдаются Кораном. Есть такой. Значит, мы даем им очень большую возможность. Если бы они говорили это об исламе и нашли другой, то сказали бы, бесполезно обвинять. Вон же как они относятся. Поэтому некоторые, скажем, женщины, не мусульманки, когда знакомятся тесно с одной семьей, где соблюдается ислам, с одной семьей, не так в обширном отношении, а с одной семьей, где ислам соблюдается, они бывают в восторге. Говорят, неужели так ислам велит вам? Потому что, если бы это в массовом порядке произошло бы, такое правильное отношение. Почему люди не удивляются, что мы держим уразу, или что мы соблюдаем хадж? Потому что это мусульмане делают в массовом порядке. Никому не странно. Понятно? Поэтому я хочу сказать, наша, скажем, доля есть как источник обвинений в адресе ислама. Хотя, иншаллах, к этому мы еще раз будем вернуться, когда мы будем говорить о женщине в исламе. Если те говорят недавно, когда был 8 марта по каналу Аль-Джазира, просто я упустил цифру, но там звучало в миллионах. Звучало количество миллионов. Женщины, американцы решили уже наконец, что женщина должна больше заниматься воспитанием детей. Они после того, как это пробовали, что значит жизнь в бегах. Туда и потом и так далее. А потом появится, что ребенок воспитала соседка. А потом требует с ребенка свое воспитание. А как требовать с него свое воспитание, когда соседка воспитала? И так далее. Но об этом не будем говорить. Я хочу сказать, что вторым источником обвинения в адресе ислама являемся мы, к сожалению. И наше поведение, к сожалению. Третий источник обвинения – это, конечно, то, что люди всяко пишут об исламе. И бывает так, что человек знакомится с исламом, читав одну книгу об исламе, в которой одни ошибки. И он отсюда, потому что сейчас, зайдите, это распространено, что, например, заходишь в книжный магазин, возьмешь книгу об исламе, не написано мусульманами, учеными мусульманами, откроешь и тут же скажешь, потом проверяешь, это ислам ли или нет, читаешь, потом опять вернешься, глава, я читаю об исламе, что ли, если ты мусульманин, знаешь ислам, читаешь, вроде ислам, а одна ложная информация. И это происходит в газетах, происходит в книгах, происходит везде. И бывает так, что человек хотел знакомиться с исламом, и попалась ему эта книга, а не книга, написана учеными мусульманами. Отсюда у него впечатление об исламе. Вот недавно, несколько лет тому назад, было сказано по телевизору о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это всегда я привожу такой пример, потому что на самом деле показывает, как это влияет. Было сказано по телевидению, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы жениться на Хадиджа, радиаллаху анха, он напоил ее отца вином, что тот потерял там вообще... Стал пьяным и дал ему в пьяном состоянии, в нетрезвом состоянии, дал ему согласие, что да, я выдаю мою дочь замуж. И так по телевидению было сказано в одной программе. И приходят сестры, я помню, ко мне, и как, неужели? Я тут же открыл книгу по Сирии, по жизни, описание Мухаммада. Ну, написано мусульманами, учеными мусульманами. Оказывается, ее отца в живых не было. Когда Мухаммад женился на нее, ее отца в живых не было. Он уже умер давным-давно. И что она просила, и инициатива брака и никаха была с ее стороны. И Мухаммад дал согласие, и пошел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе со своей семьей к ее семье, дяде ее. И просили ее руку. Ее отца в живых вообще не было. Вот один читает об исламе, берет и слушает это в газете, в телевизоре, по радио, читает это в книге какой-нибудь, который написал ученый. Но ученый, он ученый, знающий, но в истории ислама он не знает. Каждая вещь имеет свои источники. Хочешь знать ее, бери ее в ее источниках. И на самом деле, получается, он обвиняет ислам. Как мог пророк их так сделать? Еще один раз тоже, но это было еще. Ну, типа как издевательство, что рекламировали один сорт кофе и сказали, вот этот сорт кофе, когда Мухаммед пил, он мог иметь интимную связь с 40 женами. Своими. Я думаю, откуда взяло столько жен, 40 жен? Мы знаем, что не столько вообще-то. Они, может быть, когда кофе пил, появились эти жены. Такой кофе чудесный. И жен предоставляет, и силу дает. Вот они читают, и там написано доцент, там написано профессор наук какой-то. Ну, я не то, что не уважаю этих людей, а не уважаю любого знающего человека. Но об исламе надо писать, ссылаясь на источники этой религии. Ты не имеешь права. Я хочу говорить об хирургии, я читаю книгу по хирургии. А не читаю там книгу одного экстрасенса о хирургии. То же самое здесь. Почему ты хочешь об исламе говорить, не читав ни Коран нормально, ни тафсир Корана нормально, у своих ученых, ни изречение пророка нормально, ни история пророка нормально, а потом пишешь об исламе. И люди читают. Люди читают и думают, что это все правильно. То же самое относительно Корана, как был собран Коран. Когда я иногда стал говорить о процессе собрания Корана в одной книге, многие были в восторге, потому что они читали совершенно другие вещи. Это еще раз подчеркивает, что нам не стоит только сидеть и отвечать на обвинения. Нам стоило бы говорить, как был ислам на самом деле. Это достаточно уже, все. Потому что когда ты говоришь людям, как был собран Коран в одну книгу, тогда они уже знают, что значит не могло быть там сомнений ни в одной букве. Вот. Значит, третий источник ислама – это распространенная ложная информация об исламе в литературе, в книгах и так далее. Это тоже источником ислама. Источником обвинения является. Четвертая причина и источник, четвертый источник – это преднамеренная враждебность по отношению к исламу. И это было, я хочу подчеркнуть, это было, я могу давать два примера. Пример колонизационных сил в мусульманских странах и пример, скажем, коммунизма по отношению к мусульманам и к верующим в целом. Здесь уже значит, есть такая цель – разрушить религии. Было. Как вели себя коммунисты с давлением, не только обвинили там, вообще уже. И то же самое, никто не удивляется, поэтому я хотел об этом немножко говорить. Никто не удивляется. Уезжая в арабские страны, как могут быть там мусульмане жить, имею в виду тоже, не, там такие же проблемы, нет платка, неправильное понятие ислама. Вы не думаете, что над арабами не было воздействия? А эти колонизационные силы, которые были, Франция, разделение арабского мира между странами Европы. Вы думаете, Италия приехала в Ливию, только сели на блокпостах? Нет. Вы думаете, Франция приехала в Алжир, в Марокко, в Сирию, в Ливан? Просто команда? Нет, они ввели свою культуру, и уже при этом имея власть. То же самое в Египет. Это было длительно тоже, не один год, не два года. Влияние и воспитание людей. Это трудно. А когда уехали, они все равно оставили свою идеологию. Это было преднамеренно. Поэтому есть такие, появились такие мусульмане этнические, которые сами не должным образом относились к исламу. Я хочу привести такой слова одного. Это Гладстон был премьером министров Британии во время королевы Виктории, когда нападали на Египет британцы. И он однажды выступал в Британии и сказал, брал Коран в руку и сказал, пока эта книга будет среди египтян, вы никогда не побеждаете. Пока эта книга будет среди египтян, вы никогда не побеждаете. Да, это было целенаправленно. Поэтому я хочу сказать, что мы не должны думать, что только коммунисты были такими. Вот это основные четыре, я бы сказал, источников обвинения в адресе ислама. Какие бывают разновидности обвинения в адресе ислама? Мы перечисляем, иншаллах, и не будем подробно, потому что о них будем подробно говорить. Первый вид обвинения – это обвинение в адресе религии в целом, не только ислам, в адресе любой религии. Первый вид. Второй вид – это обвинение в адресе личности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий – это обвинение в адресе источников религии. Это в адресе Корана и изречения пророка. Четвертый – Это обвинение в адресе самого ислама, законов ислама, рациональности этих законов. И пятый, это обвинение в адресе мусульман. Это обвинение в адресе мусульман, ссылаясь на состояние мусульман. Но на эти обвинения, иншаллах, будем подробно на каждой группе отвечать. Как мы должны отвечать? Конечно, мы здесь будем отвечать только с помощью наших уроков. Но реакция не должна быть только такой. Значит, я хочу сказать, во-первых, еще раз подчеркиваю, мы не должны только жить на ответных реакциях. Это очень важно. Не только отвечаем, имеем свою программу, во-первых. Во-вторых, мы не только отвечаем языком, с помощью проповеди, с помощью вот этих лекций. Это есть и должно быть, но не только этим путем. И не только путем написания. Пишем в книгах, в газетах и так далее. Многие, альхамдулиллах, сейчас много газет. Но иногда газеты играют своего рода отдаление от общества. Я не могу это сказать людям напрямую, я пишу в газете. Это очень тонкая вещь. Значит, говорим, да, не говорим. Пишем, да, не пишем, не только. Используем, о чем мы уже сказали один раз, используем все цивилизованные методы на сегодняшний день. Так, компьютер, телевизор, интернет, радио. Я еще раз повторяю, мы не можем изменить в один день людей. Сегодня люди сидят и смотрят сериалы. Приходит с работы, сидит, покушает и смотрит там. Я не знаю, как название этих сериалов. Альхамдулиллах, не помню. Сидят и смотрят. И через сериал они берут знания. И то же самое, я вам сказал, тот сериал о жизни арабов на Востоке, женится, разводится и так далее. И все обсуждают, что это так ислам, так мусульмане. Мы не можем это снимать. Поэтому мы должны уже работать над этим. Почему мы не должны и не имеем права и не можем иметь свои сериалы о жизни пророка Мухаммада, о жизни ученых, о нравственностях в исламе, о том, что как должна жить мусульманская семья, но в виде сериала это показать. Кто запрещает? Ислам? Ислам не запрещает. Есть только, конечно, у нас не будут такие, скажем, вплоть до все учим людей по телевизору. Нет, у нас есть рамки, что можно показать, что нельзя. И в рамках этих норм мы можем все, что... много что показать. Сегодня только проповеди, только книги это не поможет. Потому что люди тоже больше времени сидят около телевизора. Поэтому если мы хотим отвечать, мы хотим объяснить ислам, мы должны иметь свою долю. Тоже в плане воспитания детей. Мультфильмов для детей. Сейчас, альхамдулиллах, много таких мультфильмов для детей на ислам. Не то, что там только ислам, но просто, чтобы он, когда удивился, вот этот в карикатуре, когда удивился, чтобы он не сказал батюшке, а чтобы он сказал субханаллах. Пусть будет не об исламе там карикатура, не об исламе, просто о детях играет там. Но зато здесь батюшки, а там говорит субханаллах, альхамдулиллах, бисмиллах. Это не обязательно, я не хочу сказать... В сухометку мы должны только кушать, кормить. Нет. Почему нет? Мунажат, красивый мунажат. Песни нет. На теме, исламские темы. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел для себя поэтов. В то время, когда голосом радио и телевизор и интернет, и все был это голос поэтов. В то время, во время Мухаммада. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев это, использовал этот голос и имел для себя своих поэтов, которые говорили в стихотворной форме, защитили Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка, и однажды он сказал Хасану бин Сабиту, Скажи свои стихи поистине, твои стихи намного сильнее, чем наши стрелы. Скажи. Потому что во время Мухаммада все люди тоже приходили с работы и сели послушать, что этот поэт, какой стих он нам расскажет сегодня. И они соревнования строили. Мухаммад, салам, не был далеким от этого. Да, конечно, если вы ждите, чтобы Мухаммад, салам, мы видели хадис, Мухаммад, салам, сел перед интернет, ну, субхан Аллах. Подождите. И следующий очень важный способ – это в деле. В деле показать ислам. В деле. Ты говоришь, что ислам – справедливая религия, будь справедлив в деле. Ты говоришь, что ислам – это уважение между членами семьи, между мужем и женой, между детьми и родителями. Ты об этом говоришь? Это покажи в деле. Жить надо с исламом. И тогда, иншаллах, даже может быть это достаточно, чем говорить больше. Надо больше работать и действовать. Дай Аллах Субханаху ва Та'аля, чтобы мы, как уже сказал в начале своей лекции, чтобы мы рационально использовали эту возможность для того, чтобы мы поднимали ислам, и для того, чтобы мы вначале поднимали ислам в своих душах. Один ученый сказал: «Стройте ислам в своем сердце сначала». Стройте ислам в своем сердце сначала, тогда Аллах построит вам ислам в вашей жизни. Пока в моем сердце нет ислама, как положено, не ожидай, чтобы ислам был в деле, как положено, как ты хочешь. Дай Аллах Субхану ва Та'аля, иншаллах, мы будем дальше остановиться на более, скажем, известных обвинениях в адрес ислама и на них отвечать. Таким путем сначала объясняя позицию ислама, а потом отвечая конкретно на эти обвинения. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис сабр.